Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа «В человеческом измерении. Неделя» с Леонидом Гозманом. И, наконец, мы в студии. Леонид, здравствуйте!
Ура! Мы вместе!
Да. Меня зовут Ирина Баблоян. Ставьте лайки этой трансляции непременно. Пишите комментарии, донатьте, если у вас есть такое желание и такая возможность. И я напомню, что вчера мы вели ночной стрим, который приурочен к дню рождения Москвы, который 22 августа. 5 часов мы здесь с коллегами с «Эхо» беседовали, развлекали вас, отвечали на вопросы. Напомню только, что сбор идет еще до четверга, средств в поддержку «Живого гвоздя». Ну что ж, все вроде бы я главное сказала, можем, собственно, и начинать. Психология события у нас на этой неделе, разумеется, то, что произошло с «Голосом». И это, конечно, удивительно, как до сих пор, Леонид, их волнуют выборы. До сих пор их волнуют выборы. Это же фантастика просто.
Выборы – это очень важно. Это очень важно. Это вот неправы те наши друзья, которые считают, что все это фигня там и так далее. То есть, так, с одной стороны, это, конечно, все фигня. И, конечно, кто будет в составе каких органов власти решают за большой красной стенкой в Кремле, ну, или если речь идет о каких-то региональных таких структурах, значит, там, в каком-нибудь ведомстве губернатора, это так. Но на самом деле выборы важны. И они к ним начали готовиться. Посмотрите, сейчас единый день голосования предстоит, так? А после, через полгода примерно, выборы Владимира Владимировича Путина на должность Владимира Владимировича Путина. Да? Вот. Значит, и они к этим выборам очень серьезно готовятся. И вот в рамках этой подготовки был разгромлен «Голос» и арестован Григорий Мельконянц. Да. Это, конечно, в рамках подготовки. Теперь, если они это делают, значит, просто вот, понимаете, они нам показывают по движению тела другого там, человека, мы можем определять там что-то про среду, в которой он находится и так далее. Да? И вот они нам показывают, насколько это важно. Вы знаете, Осип Емельевич Мандельштам когда-то сказал, что нигде так не уважают поэтов, как в Советском Союзе. Потому что, сказал Осип Емельевич, только в Советском Союзе их расстреливают. Вот арест.
Высшее признание.
Это признание. Это признание. Это признание, да? А теперь вот... Причем, смотрите, «Голос» долгое время был таким как бы не опасным.
Несмотря на то, что с 2013 года был иностранным агентом.
И тем не менее, их пускали на совещания, их пускали в экспертные советы, они выступали. Их даже считали какой-то, вот знаете, такой... полезной виньеточкой.
Ну, а простите, казалось бы, это абсолютно полезная виньеточка для даже для государства. Если вы уверены, что у вас Владимир Владимирович в любом случае избранный народом президент, то люди, которые следят за фальсификациями, ну что они там? Не найдут же они лишние 40%.
Вы знаете, это, во-первых, если вы уверены, а вы не уверены. Вот, конечно, не уверены. Во-вторых, есть... Вот какой момент. Понимаете, вот наступили иные времена сейчас. И возникает вопрос, почему вообще выборы не отменили? Вот, собственно говоря, подождите, значит так, все под контролем. Все. Цифры любые рисуют. Угу. Да? Наблюдателей всех нафиг. Ненужных кандидатов либо не пускаем, либо сажаем, если они там как-то сильно трепыхаются. Голосование на пеньках провели. Что хотим, то и делаем, да? Ну, что не отменить выборы? Собственно говоря, вот в простоте своей Дмитрий Сергеевич Песков ровно это и сказал американцам. Собственно, чуть-чуть дурью маемся, деньги тратим. Мы что, не знаем, что Путин больше 90% получит?
Да.
Да, ну, конечно. А вот нет, они почему-то не отменяют.
И почему?
Вот. Мне кажется, вот почему. Мне кажется, что выборы играют не ту роль, которую они играют в нормальных странах, когда, значит, ты там формируешь там состав Палаты представителей, состав Сената, там, кто будет в Белом доме сидеть в качестве главного начальника и так далее. Нет. Выборы нужны для того, чтобы укрепить стабильность их власти. Вообще, с одной стороны, выборы им мешают. Потому что на выборах, вот сейчас, если они даже на муниципальном уровне зарегистрируют каких-нибудь неправильных кандидатов, неправильные кандидаты начнут разговариваться. Да, и уже разговаривают. Угу. Причем добро бы они говорили только про воровство в муниципальном собрании или про то, что скамейку надо переставить из точки А в точку Б. Они же, негодяи, будут говорить о чем-то серьезном, в том числе о войне. Да? Кроме того, есть еще одно крайне неприятное последствие выборов. В ходе выборов, как это сказать, апробируются будущие лидеры. Ну, кончится же этот режим, понимаете? Ну, может быть, не так быстро, как мы с вами хотим.
А как, откуда же они берутся, эти будущие лидеры?
Слушайте, сколько взялось ярких людей, когда Горбачев чуть-чуть разжал кулак?
Ну, там еще можно было что-то, какую-то политическую деятельность вести. А
нет,
сейчас...
подождите, до этого было нельзя.
Да.
И все сидели под плинтусом.
Да.
Потом Горбачев сказал, ребят, немножко можно. И тут же появились сотни, тысячи ярких людей, ораторов, борцов там и так далее. Кто знал Бориса Николаевича Ельцина? Ну, провинциальный сатрап, ну, вообще, что, кто он такой, да? Кто знал Собчака на второразрядной кафедре юрфака Ленинградского университета? Абсолютно второразрядная кафедра была, да? Вот. Кто знал вообще всех этих замечательных, ярких людей? Вот. Ну, кроме там прославленных диссидентов. Никто их не знал. Когда открываются шлюзы, тут же появляются люди, тут же, да? И вот эти люди, во-первых, они, конечно, не пройдут ни в какие парламенты, это, ну, ежу понятно, да? Но они набирают политический вес. И когда вся эта система рухнет, а она рухнет обязательно, да, тогда понадобятся эти люди. И тогда будет понятно, вот он. Или этот парень скажет, так вот я здесь, вы же меня помните. Да? А еще у этих людей команды. Они набирают команды, горизонтальные какие-то отношения. А в командах вообще люди, между прочим, отмороженные и не желающие понимать никаких разумных аргументов. Они такие вот крутые ребята, да? И они же никуда не деваются после выборов. Они остаются. И это будет центр кристаллизации гражданской активности, гражданского протеста там и так далее. И все это властям не надо. Тем не менее, они выборы не отменяют. И я вам скажу мое мнение, почему, да? А, может, я ошибаюсь, но вот мне кажется, вот что.
Да.
Значит, смотрите. На чем стоит их власть? На многих там, на штыках, там, на чем? Но, кроме
того, дорогостоящей бюрократии.
На дорогостоящей бюрократии, как сказал Песков, ему виднее. Вот только одного Пескова содержать, сколько денег стоит. Так вот, аппетиты что-то растут.
Конечно.
Значит, часами мерятся, да, яхтами. Это, знаете, дело такое. Значит, смотрите, они убеждают и убедили многих людей, которые против них, что народ за них. Они в этом убеждают и убедили. Они говорят там, мне, вам, ну, что ты трепыхаешься? Народ за нас. Тебе не нравится? Ну, такая тебе страна досталась. Скажи спасибо, что дышать даем. Да? Вот народ-то за нас. Да? И, знаете, удивительным образом, многие люди все знают. И про административный ресурс, и про снятие кандидатов, про вранье в телевизоре и так далее. Все равно в это верят. Им говоришь, ну, подожди, ну, ты вспомни у Брежнева какие, вот заметь бы рейтинги Брежнева накануне краха вообще всего, да, 115%, понимаете?
Да.
Вот. Все равно верят. Какие рейтинги были у Чаушеску перед расстрелом? Просто обзавидуешься, да? А взяли, шлепнули, никто ж не заступился. Вот люди верят в то, что народ за них. Очень многие люди нашего круга верят в то, что народ за них. И они на каждых выборах демонстрируют, что народ за них. И говорят, вот видите, вы против Путина, да? Ну, хорошо, вы против Путина. А 76, 82, 95, 114 – все за него.
Конечно.
Да, ну что ты, трепыхаешься? Ну, расслабься. Расслабься, ну, уезжай, если тебе не нравится, да.
Вот,
ну,
ты все равно в меньшинстве. Конечно.
В меньшинстве. Да. Вот. А что делает голос? Смотрите, значит, масштабное наблюдение уничтожено. Конечно, уничтожено, ежу понятно, да? Но голос может взять, не знаю, два участка. И на этих двух участках сказать: вот смотрите, не-не-не. Вы говорите: о! А на самом деле о.
Конечно. Но, а вот если даже вот, вот так вот, а на самом деле вот так вот, это же все равно для них критично.
Для них не критично или критично?
Критично.
Конечно, критично. Критично. Так, понимаете, в том-то и дело. Потому что если они это скажут, вот если голос это говорит, например, да, или голос ровит, вылавливает конкретный факт фальсификации, да, то для это снижает вот этот гипноз их, что весь народ за них. Это, вот, знаете, то же самое, как если бы кто-то пришел в изумрудный город, к Гудвину, да, и уговорил людей на время снять очки зеленые. И что ты тогда видишь? Ты видишь, что это не изумруды, а стекляшки. Да. И Гудвин, наверное, не настолько великий и ужасный, как он себя изображает. Это вообще ужасно интересная история, когда вот дети, когда читают «Волшебника изумрудного города», они же обычно не видят вот этой линии. Гудвин же узурпатор и манипулятор. Понимаете? Вот. И вот мельканьянцы, его товарищи, говорят ребятам: снимите минуточку очки. О!
Не, не 80, а 60 или 50, или 40.
Или 20, или сколько-то, да. А черт его знает сколько, да? Значит, ребята вам врут. Значит, нет у них такого, кроме большинства, как они говорят, такого безнадежного для тебя большинства. Да? Вот. И, конечно, это терпеть нельзя. И за это его арестовали. За это разгоняют голос. Вы понимаете, ведь вот представьте себе воздушный шарик.
Да.
Так, пусть даже очень большой. Такой, да, вот. Маленькую дырочку делается.
И все.
Все, нет шарика. Нет шарика. И вот Григорий Мельканец и его товарищи делали эту маленькую дырочку. И за это их преследуют, понимаете? И это говорит о том, что нет у них ни уверенности, и нет у них такого большинства. Ну, нету, нету. Вот. И вообще...
А может быть, они просто по-другому не умеют? Леонид?
Не, ну что ж не умеют?
Ну, они не могут. У них вот, знаете, как... рефлекс уже такой, что неважно, там сколько у них на самом деле процентов, все равно нужно избавиться, а вдруг что?
Это само собой, но потому и нужно избавиться, а вдруг... Ну, то есть так, там сочетание двух факторов, простите. Сочетание двух факторов. Во-первых, Владимир Владимирович Путин и его верные товарищи рядом с ним закончили высшую школу КГБ. Угу. Да? Это очень специфическое образование, это очень специфическое мироощущение. Да? И если есть что искреннее в этих людях, так это ненависть к свободе. Ненависть к свободе и удивление людям, которые не ходят строем. Если такие умные, что же строем не ходите, в конце концов. Да? Вот. И Владимир Владимирович всегда боялся любых выборов, всегда боялся любого народного волеизъявления. Вот. И причем любого, на самом деле, и на голосованиях, когда его уговаривали в 2012 году, его уговаривали, я знаю просто, что его уговаривали такие, ну, вхожие к нему люди, что Владимир Владимирович, вы выигрываете на раз. Не надо фальсификаций. Не надо фальсификаций. Вы будете президентом с реально народным мандатом. Не, от не мандат будет не от спецслужб, а от народа. Да? Он побоялся, естественно. Да? Он боится встречаться с людьми. Он же боится разговаривать. Он же боится разговаривать. Да? Вот. И если ему задают неправильный вопрос, он же теряется немедленно и впадает в ярость. Да? И ведет себя предельно неадекватно. Помните, когда он якобы не узнал Шевчука?
Ну, узнал, да. Конечно.
Нет, нет, не только что узнал. Ну, конечно... Ир, да. Я знаю, как готовится совещание больших начальников. У большого начальника во время совещания лежит бумажка такая, так, на которой схема стола.
И кто где будет
и
сидеть.
И кто где не будет, и кто где сидит. Угу. Кто где сидит, и кто этот человек, имя, отчество. Если у него день рождения вчера был, то это будет написано, чтобы Владимир Владимирович проявил, ну, любой другой начальник проявил...
Внимание, благородство, там, да, с его стороны.
И так далее, понимаете? Или там, если сегодня день рождения, он поблагодарит, что... спасибо, что вы пришли, у вас день рождения, там, я вас поздравляю, там, тра-та-та, да? То есть, это просто была растерянность Шевчуков, да? Ну, Шевчук с кем-то вообще связался-то, дядя Володя? Вот, Шевчук, где сядешь, там слезешь, а я, говорит, Юра музыкант.
Да, да?
Ну,
конечно.
Господи, боже мой, кто словом-то умеет владеть, а кто нет. Но вот одна линия, что они действительно боятся выборов, любых и на всякий случай все затыкают. Другая линия, они действительно понимают, что у них не так все хорошо. И та же Памфилова, например, она знает, что такое настоящие выборы. Она избиралась, она на самом деле избиралась. Вот. И много там людей, которые еще остались в команде, которые когда-то избирались, которые все это помнят. Так что мне кажется, что вот они просто не уверены. А что им надо? К чему они на самом деле стремятся с выборами? Они стремятся к тому, чтобы все проходило не просто непрозрачно, непрозрачно – это вообще мягко сказано, да? Чтобы не было, спасибо, чтобы не было верифицируемых процедур вообще, понимаете? Чтобы вот что захотели, то и сказали. А как считали, они твое собачье дело. Какой-то наблюдатель, понимаешь, пришел, вот, вот, наблюдатель, да? Ну и так далее, да? Они, собственно, по этому пути давно шли. Они так провели референдум в Крыму. Никто не знает, как это было сделано, никто не понимает, как считались голоса там, и так далее, все хорошо.
Да, простите, последние референдумы в этих присоединенных территориях
абсолютно правильно, точно.
Вообще никто не
понимает. А до этого Конституцию принимали на пеньках.
На пеньках тоже вообще непонятно.
Вообще непонятно. Да. А до этого, между прочим, были созданы специальные избирательные участки для граждан, работающих на предприятиях непрерывного цикла. Ну, вам же надо проголосовать. И для вас сделают участок. В Питере журналисты стали искать эти участки. Ну, интересно же, да? Нашли склад. Большой склад. Там участок, оказывается. Нашли дворника. Этого не дворник, а сторожа нашли. Нашли сторожа. Сторож...
Не в курсе.
Не в курсе, да. Нормально. А один участок, Ира, вы не поверите, был на кладбище.
А, кстати, вообще
прямо,
неплохо.
Прямо на кладбище.
Я бы выборы, в принципе, там проводила.
Слушайте, все покойники как один проголосовали за кандидата номер 5, за Владимира Владимировича Путина. Все как один. У покойников полное единство. Им это надо.
Им уже все равно, конечно.
Им это надо. А тут приходят... Им, кстати, не только на выборах им это надо. Им вообще это надо. Ну, вот смотрите. Сын Рамзана Ахматовича Кадырова совершил, как это, ратный подвиг совершил, дом спалил. Значит, пришел в СИЗО и избил Никиту Журавеля, это парень, который обвиняется в сожжении Корана. Да? Он его избил. Значит, а высокопоставленные товарищи чеченские, Адам Делимханов, там какой-то министр национального чего-то, у них там, они объясняют. С одной стороны, как министр сказал, ну да, мы понимаем правовое государство, закон, но есть же еще и чувства и обычаи, сказал он. И, в общем, оказывается, этот самый Адам Кадыров, 15-летний такой пухленький юноша, он поступил как настоящий мусульманин и настоящий чеченец. Вот что здесь интересно? Это предложение другой системы права. Система права, в которой нет законов, пусть варварских, пусть диких, но законов каких-то, да? А есть что-то темное, неверифицируемое в принципе, да, которое может толковать только первое лицо. Первое лицо говорит, это поступок настоящего мусульманина, настоящего чеченца. Значит, это так. Значит, это так, понимаете? Вот. То есть, они и в этом хотят вот такого же, такой же неподконтрольности. И во внешней политике то же самое. Когда Владимир Владимирович принял историческое решение вмешаться в Сирию за каким-то чертом, да, то он забыл попросить разрешения Совета Федерации. Они забыли. Это написано в Конституции. Право на использование войск.
Ну, бывает.
Ну, бывает.
Ну, память уже не та.
Ну, потом Совет Федерации дал. Господи, боже мой.
Может, подумать, он бы отказал.
Совет Федерации дал ему разрешение за 40 минут, не задав ни одного вопроса вообще. Вообще ни одного вопроса, понимаете? Вот. Причем на всякий случай он дал ему разрешение без указания точки и без указания времени. То есть Совет Федерации дал ему право применять войска Российской Федерации в любой точке мира столько, сколько он захочет. И вот, вот это то, что им надо. Как они начали войну? Они же не знаем, зачем они начали.
А где амбиции?
Какие?
Ну, как, где амбиции? Где желание чувствовать себя важным, влиятельным? Ну, это же для людей, которые во власти находятся, это же важно для них.
Конечно, это очень важно. Но это важно, а люди, находящиеся во власти, это очень важный вопрос, на самом деле. Люди, находящиеся во власти, должны получать подтверждение своей значимости от избирателей.
Конечно,
да?
Конечно.
И тогда они готовы послать вышестоящего начальника, вот, и сказать, ты мне не указ,
да,
за мной народ,
да,
и быть вообще такой весь из себя крутой, весь в шоколаде. Да? Вот. У нас
примитивная
вся карьера,
схема.
Да, у нас вся карьера строится иначе. У нас все зависит от верха, а не от низа. И губернатору наплевать, как к нему относятся граждане
главное,
губернии.
Главное, как относится, конечно, Владимир Владимирович.
Ну, конечно, конечно. И поэтому для любых там чиновников его, да, они могут нести любую ахинею. Любой ахинею. Если ему понравилось, и он при встрече скажет, ну, молодец.
В какой момент все такие жалкие стали, Леонид?
Увы, увы, увы. Вот. А в бюрократической системе все такие. Это нормально, на самом деле. Если все идет сверху, а не снизу. Если нет независимости, да? Если нет независимости, то все идет именно таким образом. Понимаете, им надо перейти в ситуацию, в которой у них власть по определению. Не потому, что ее кто-то дал, а по определению. Смотрите, как они ведут войну. Они мечутся между причинами, то ли русский язык, то ли лаборатории, то ли распятый мальчик, еще чего-то. И к чему они пришли в конце концов? Мы воины света, которые защищают дело Господа. Вот. Господь задумал так, западники хотят изменить, это Нарышкин сказал.
А попробуй пойди докажи, что Господь задумал иначе.
Слушайте, когда выступает глава службы внешней разведки, наверное, он провел какое-то разведывательное мероприятие. Да. Он знает, да. Вы можете себе представить, что выступает там директор или там представитель, как там их называется, Моссада или ЦРУ, и вот такое несет, да, ты главный шпион. Ты главный шпион страны, да? Вот. И ты сообщаешь, что Господь создал человека по образу своему подобию. Это у тебя сводка последняя, да? У тебя последняя сводка такая. Ты же, ты что, ты совсем идиот, да? Ты чего несешь? Но самое главное здесь даже не это, а самое главное, да, то, что они там пытаются его замысел исказить, а мы защищаем. То есть мы воины света. Мы ведем религиозную войну, вечную. Как война добра со злом. Понимаете, вечную войну мы ведем, и в этой вечной войне все права, конечно, должны быть у нас, и никто не имеет права вмешиваться и что-то проверять. Никто совершенно. И, понимаете, даже вмешиваться с тем, чтобы подтвердить наши данные, нельзя. Потому что они не нуждаются в подтверждении.
Конечно, нет. Слепо верить,
они
да.
Сверху. Они сверху. Вы знаете, давно-давно, когда я был еще младшим сотрудником, мой приятель по кафедре в диссертации написал, что его результаты подтверждают выводы 20 какого-то там съезда КПСС. Ему вычеркнули эту фразу немедленно. Сказали, что сдурел. Они не нуждаются в подтверждении выводы съезда КПСС. Они, ты их только должен воспринимать
и верить.
И следовать им. А ты сказал, что
хотя
твоя...
Хотя можно даже не верить, наверное.
Можно верить.
Зачем?
Но,
да.
А ты говоришь, что твоя диссертация, она, понимаешь, что-то там подтверждает. Да? Вот. Это вот это было очень забавно. Я-то не ссылался на съезды КПСС, но с большим удовольствием смотрел за вот этой историей. Вот. Поэтому, понимаете, вот тут, в этой ситуации, приходит какой-то, понимаете, мельконианец и говорит, а мы тут проверять что-то будем. Ага, проверять. Вот в СИЗО будешь проверяться. Это абсолютно естественное решение.
Ну, там тоже выборы
к сожалению.
Проходят.
К сожалению, ну да, да. Дай бог сил. Дай бог сил ребятам. И, конечно, то, что делал мельконианец, это просто...
Как это разрушить?
Это к Залужному вопрос. Генералу Залужному. Без него не получится.
Ну, это же страшно, что мы надеемся на генералов соседней страны, чтобы разобраться со своими страшными внутренними проблемами.
А на кого надеялись 80 лет назад немцы? Такие, как мы. На кого они надеялись?
На весь мир
на
почти.
На весь мир, на русские войска, на американские войска. Вот. Да, они оказались в таком положении, и мы в таком положении. Это крайне неприятно, это очень тяжело, это унизительно.
Это унизительно,
но это факт. Это факт, к сожалению. Вот. А голосу сил терпения и не пропадет ваш скорбный труд.
Поразительные люди, поразительные. Да. При всех репрессиях, которые столько лет вообще нарастали, и сейчас, ну, я не знаю, сейчас пик или не пик репрессии, они до сих пор работали в России.
Нет, не пик. Пик впереди. И пика вообще не будет. Это будет идти так вверх, 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 пока их гадов не остановят.
Вот. То есть это все время будет по нарастающей,
да.
Без...
Да, увы, да.
И в какой-то момент как беспилотник упадет вниз, который
остановит. В какой-то момент, ну, когда вот режим будет меняться, с уходом первого лица, с переворотом, с поражением в войне, вот когда это случится, тогда будет происходить что-то с этой всей историей с репрессиями. А так только нарастать. Только нарастать, к сожалению.
Силы, поддержка. Этим прекрасным людям, которые за нас всех там продолжали.
Да, и не стреляйте, не стреляйте в пианистов, ну что делать.
Да.
Вот, так уж как есть. Говорим, что думаем.
Да, переходим ко второй нашей рубрике. Не забывайте ставить лайки этой трансляции. Напоминаю вам на всякий случай. Вы, конечно, и без меня хорошо это знаете, но напоминание лишним не будет. Ко второй рубрике нашей переходим, и это «Борьба со злом».
Да.
В некоторых городах проходят сегодня митинги. ФБК устраивают митинги, фонд борьбы с коррупцией. Вот здесь у нас Берлин есть. Я не побывала, так сложились обстоятельства. А вы побывали?
Я вот оттуда?
Да.
Я прямо оттуда.
Да, ну расскажите пару слов.
Ну, что вам сказать? Про сам митинг? Ну митинг, да.
Нет,
ну,
да, народ, не там, сам. Сам
хорошо,
митинг,
да.
Это как бы про важность.
Люди пришли.
Про значение.
Про важность. Вы знаете, а может, сначала скажу про другие вещи, которые я вдруг просто вспомнил сегодня, когда шел сюда?
Давайте, конечно.
Насчет борьбы со злом. Послушайте. 55 лет назад, в эти самые дни, Советский Союз танками крушил Пражскую весну. Ровно 55 лет назад. Тогда, 55 лет назад, в Чехословакии нашлись в чешских коммунистических элитах, не только коммунистических, творческих там, и так далее, вообще в чешском обществе, нашлись люди, которые попытались противопоставить вот такому абсолютному злу и мраку коммунистического режима, попытались что-то противопоставить социализму с человеческим лицом. Ни черта у них не вышло, конечно, и не могло выйти. Не бывает социализма с человеческим лицом, как не может быть, я не знаю, чего, тигра с человеческим лицом. Вот тигр, он в Африке тигр, да? Вот. Но они попытались. Они попытались, это было очень важной ступенью развития всего социалистического лагеря на самом деле. Вот, а вот сегодня у нас чего, 20-е, да? А вот 25 августа будет 55 лет, как семеро смелых вышли на Красную площадь и простояли там минуту или три минуты, что-то в таком духе, потому что никто этого не ждал тогда. Через 50 лет после этого, в этот самый день, в 18-м году, родственника Вадима Долане, одного из участников, покойный, к сожалению, сейчас скончавшийся недавно, Сергей Шаров Долане, предложил мне встать с таким же плакатом. Мы простояли, как у них, за точную копию, за вашу нашу свободу. Мы простояли секунды три. Вот, потому что там ждали, там, естественно, ждали. Их не ждали. Так вот, эти семеро смелых, они изменили жизнь в нашей стране. И они изменили, кстати говоря, они изменили отношение к нам в мире. Кто-то из лидеров Пражской весны сказал, у нас теперь есть 7 причин, которые не позволяют нам ненавидеть русских. Это вот эти 7 человек, которые вышли. Вот, 55 лет этим событиям. А 32 года другим событиям.
Другим.
Подавлению путча.
Да.
32 года назад был подавлен путч. И сколько угодно можно сейчас говорить и охотнее всего это говорят те, кто там не был, что это была оперетта, что никто не собирался ввести войска, что никто не собирался стрелять там и так далее, и так далее. Но, во-первых, трое погибли. Три человека отдали жизнь тогда за это, да, а я был там, и я знаю, что все было всерьез. Все было всерьез. И если бы не 100 тысяч, которые окружили Белый дом тогда, войска вошли бы в Белый дом, расстреляли бы Ельцина, и вот все то, что мы имеем сейчас, было бы просто на 10-12 лет раньше, но без того, что удалось сделать за 90-е годы, а ведь много чего удалось, да, вот, и тогда это зло было остановлено. Кстати говоря, день рождения «Эхо Москвы», которое и тогда боролось со злом, тогда, а возрождение «Эхо Москвы» вот в этой ужасной ситуации, это вообще фантастическая история, и это, конечно, вот такое победа над злом, которую совершили несколько человек, буквально несколько человек, в том числе вы, Ира, за что вам, так сказать, спасибо, восхищение и благодарность. Вот. Так что эта борьба вечная, она идет всегда, и она никогда не заканчивается, и важно, чтобы люди не сдавались. Важно, чтобы люди не сдавались. И вот то, что происходит сейчас в нескольких, во многих городах Европы, вот этот митинг, организованный ФБК, «Путин-убийца». Да? Ну, там разное рассказывают, в зависимости от темперамента ораторов и того, о чем они хотят говорить, о Навальном, не о Навальном. Там парень какой-то выступал сейчас, господи, откуда, что ли, из Тюмени, то ли из Томска, могу перепутать, там рассказывал о том, что у них происходит. Да? То есть, но рассказывают именно о борьбе. О борьбе. Все говорят об этой борьбе. Вы знаете, вот в чем смысл этих мероприятий? Ну, казалось бы, ну, хорошо, ну, собралось некоторое количество, вот, там, сотен или даже если тысяч людей, да, и прокричали «Свободу России, Путин убийца, России свободу, Навальному свободу, Путина в тюрьму», там, какие еще там были кричалки, сейчас не помню, ну, примерно вот такие понятные, да. Ну, и казалось бы, еще изменится, почему Путин похудеет от этого, нет, не похудеет, аппетит не потеряет, там, ну и так далее. Казалось бы, все бессмысленно.
Для себя? Чтобы себе доказать, что мы не сдаемся?
Раз мы не сдаемся, да, а мы должны сохранить самоуважение, мы должны сохранить бессмертную душу. Кончится этот режим, он кончится, ну пусть не так быстро, как мы с вами хотим, да, может быть, не все доживут, но он точно закончится, и когда он закончится, мы будем восстанавливать свою страну, мы будем ее восстанавливать, да. Вы знаете, вот 80 лет назад в этой стране, где мы сейчас с вами находимся не по своей воле, в этой прекрасной стране во главе страны стоял бандит и убийца, и банда бандитов стояла во главе этой страны, нацистов. Да? И да, они были тоже в безнадежной ситуации. Да, они тоже надеялись на вооруженные силы других стран, как мы сейчас. Но тогда им говорили, вот тогда им тоже говорили со всех сторон, что немцы – это проклятая нация, что Германия – проклятая страна, что ее надо уничтожить там, и так далее, и так далее. Им же это говорили на каждом углу. Да? Кто-то поверил. А кто-то не поверил и отстроил Германию. Понимаете? Посмотрите, какая замечательная страна сейчас. Да? Великолепная страна. После вот этого ужаса, после того, что они творили, после всего этого кошмара, они поднялись, потому что они верили, что это получится. Я тоже верю, что это получится. Да? И мы должны верить, что это получится, и мы должны сохранять вот это, сохранять себя. Да? И поэтому надо пользоваться возможностями, говорить это. Но это не самое главное.
А более что самое главное?
Важно другое. Более важно другое. Нам очень важно объяснить нашим согражданам, хоть отсюда объяснять, кто виновен в их несчастьях. Вот слушайте, вчера, да, сегодня 20-е, вчера 19-го, да, во время налета на Чернигов, угу. Путин убил студента Черниговского политехнического, у него какое-то сложное название, но в просторечии называется политехника, Назара Ющенко. Он был единственный ребенок в семье. Его убил Путин вчера. Вчера Путин убил двух преподавательниц этого института. Одна гуляла с ребенком, ну, ребенок, видимо, не пострадал, потому что не сообщают, а другая возвращалась из церкви. А вообще он убил 7 человек вчера. в Чернигове. А еще вчера он убил, кстати, сколько он убил сегодня, мы просто не знаем пока, это мы к вечеру будем знать, или к завтрашнему утру. Вчера он убил какое-то совершенно неизвестное нам количество, число украинцев, которые с оружием в руках защищают Родину. Вчера он убил, видимо, еще большее число наших соотечественников, которых он туда кинул. Среди них есть разные, среди них, наверное, есть военные преступники, среди них есть кто угодно, да? Это наши соотечественники, которых он убил, Путин убил вчера, да? И вот очень важно, чтобы наши с вами сограждане, как бы они ни относились к нам, к Ельцину, к Чубайсу, к Навальному, к Гайдару, не имеет значения, да? Чтобы они понимали, что в их несчастьях виноваты не те, кто дают оружие украинцам, не те украинцы, которые нажимают на кнопочки в этом оружии и запускают ракеты, снаряды, там, дроны и так далее, что в их несчастьях виноват Путин. Это он убил всех, и украинцев, и русских убил он, и наши люди должны это понимать.
Как сделать так, чтобы они это понимали?
А вот мы с вами выступаем. А,
да, Леонид, но найдутся десятки тысяч человек, которые скажут, у него не было другого выбора.
Конечно, поэтому надо объяснять, что у него был другой выбор, что он сам все это придумал, что он точно повторяет Гитлера, который, напав на Польшу, сказал, нам не оставили выбора. Это же Гитлер сказал, да, про Польшу.
Конечно.
Вот. Ну и так далее. Да? Значит, мы не сможем это объяснить всем, но мы сможем это объяснить кому-то. Кому-то. Понимаете, хотя бы одному человеку, и это уже наш плюс, а их минус. Есть еще одна вещь, которую мы можем и обязаны делать здесь, раз уж мы оказались здесь, да, вот, собственно говоря, твои неприятности, несчастья не избавляют тебя долго, ну, делать то, что ты должен делать. Мы должны объяснять всем. Президентам, депутатам, журналистам, соседям по лестничной клетке, что Путин – это война и смерть. Не только для нас и для украинцев. Путин – это война и смерть для Германии, для Испании, для Америки, для Канады, для всех. Он начнет мировую войну. Он начнет мировую войну. Может быть, раньше, может быть, позже. Но он экзистенциальная угроза. Он несовместим с жизнью современной цивилизации, европейской цивилизации, западной цивилизации, какой хотите, да? Вот он несовместим с этой цивилизацией. И они это должны понимать. Они должны понимать, что у них нет, вот так сложилось, что у них нет другого выхода, кроме как ему противостоять. Конечно, понятно, никто не хочет воевать. Никто не хочет своих людей посылать в бой. Конечно, никто не хочет, никакой политик этого не хочет. Да? Тем более, что у них демократия, тут же появятся всякие там демагоги, которые будут против этого и так далее. Да? Окей. Боритесь другими способами. Дайте украинцам. Дайте украинцам, уже Зеленский говорит, мы умеем пользоваться оружием, дайте нам его, дайте. Ну, не тяните, елки-палки. Вы дали танки, вы несколько месяцев думали, давать ли танки, да? Окей, за это время российские войска построили линии обороны. И эти танки не могут их пробить. Или там пробивают медленнее, чем хотелось бы, да?
Дали бы несколько месяцев... Ну, и тоже дают такое количество танков, это, конечно.
Да. Дали бы несколько месяцев назад. Может, это бы изменило ход войны. Может быть, это изменило бы ход войны. Да? То есть, они должны понимать, мы, а объяснить это можем только мы, что это экзистенциальная угроза, что это такой режим, с которым нельзя договориться. У вас не получится, ребята, у вас не получится с ним договориться. У вас не получится откупиться от него, как у вас не получилось откупиться от Гитлера, судетами Австрии. Ну, не получилось, да? И сейчас не получится. Хотите жить? Боритесь с ним. Вот это... Мы должны доносить, потому что мы это понимаем лучше, чем кто-либо другой, потому что мы Россию, в том числе путинскую Россию, не по книжкам учили в, там, где-нибудь в Гарварде, да, вот, мы жили там, мы знаем это, мы это чувствуем, у нас на кончиках пальцев, мы это точно знаем, да, вот, и это этой, на эту цель, как мне кажется, работают в том числе те митинги, которые проходят, которые проходят сегодня, сейчас в разных городах мира.
Но их же не увидят люди в России. Ну как, не увидят фотографии, увидят что-то. Во-первых, а самое же главное – это люди в России. Нет,
во-первых, их увидят те люди в России, которые смотрят за альтернативными источниками информации.
Так они и так, мне кажется, на нашей с вами стороне.
Но они увидят, что люди не сдаются, люди не опускают рук. Они это увидят, что очень важно, да? Они это увидят. Они увидят, что эмиграция – это не только те, кто ругаются между собой, а те, кто пытаются хотя бы говорить правду. И эти митинги увидит целевая аудитория здесь, на Западе. Это точно увидит, потому что там есть корреспонденты, потому что там есть службы какие-нибудь там, я не знаю, как они здесь называются, но, в общем, МВД, не МВД, но, в общем, которые там что-то такое отслеживают, естественно, да, вот всякие там полиции наверняка за этим следят, вот это все докладывается, это все ложится в папочки, это увидит тот проходящий немец вот здесь, в Берлине, который проходит и спрашивает, а что тут? А ты ему объясняешь, чего тут? Я вот одному сегодня объяснял. И вот, мы нашли, слава богу, общий язык английский. Вот. И поэтому я смог ему объяснить, что это такое. А он толком не знает. Нет, он знает, что война. Он знает, что война. И вот. Я ему говорю, а ты знаешь, вот он убил студента вчера? Твоего ровесника. Вот такой же парень, как ты, да?
Девочку маленькую,
вот.
6 лет.
Девочку. Вот. Ну, вообще, все вот это. Все вот это. А же он 500 000 человек уже убил на войне. 500 000! А сколько еще убьют? Вот, а здесь же демократия. Поэтому тот парень, которому я сегодня объяснял, может быть, на следующих выборах он поинтересуется, подожди, вот ты, вот, который претендуешь на Европарламент, ты Украине будешь помогать или не будешь? Не будешь? Я не буду за тебя голосовать. Потому что надо помогать Украине. Там, ну и так далее, да? Вот, поэтому нет, это все важно. Это все важно. Это капля камень точит.
Переходим к нашей третьей рубрике «По ту сторону событий». И что у нас сегодня по ту сторону событий?
Вы знаете, у нас несколько вещей на самом деле. У нас несколько вещей.
Люблю, когда так. Ну,
что?
Люблю, когда так.
Да. На самом деле произошло несколько событий очень разных, да? Разных, которые, в общем-то, на самом деле про одно и то же. Ну, то есть так, там есть общий компонент, да, есть некая общая латентная переменная. Но они, правда, очень разные. Смотрите, Элла Александровна Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии, сообщила подведомственному народу, что демократия в западном понимании нам не нужна.
Не нужна. Это вообще красивая фраза.
Это прекрасная фраза.
Красивая фраза. Честная, главное.
Абсолютно.
Леонид, честная.
Абсолютно.
Что-то они, вы знаете, мне кажется, сыворотку правды они подсыпали. Песков сначала правду начал говорить. Теперь Памфилова.
Конечно.
Прелесть.
Вы знаете, я хочу воспользоваться этой возможностью обратиться напрямую с Элла Александровной, с которой мы, в общем, неплохо знакомы были когда-то. Да? Дорогая Элла Александровна, вас вели в заблуждение враги Отечества. Демократия не бывает восточной или западной. Она не бывает суверенной или исламской. Она либо есть, либо нет. Более того, Элла Александровна, вы совершенно правы, демократия, в общем, нафиг никому не нужна. Она крайне неприятная, это крайне неприятная вещь. У нее есть один плюс, один. И был такой русофоб Уинстон Черчилль, который сказал, что ее единственное достоинство, что все остальные формы правления еще хуже, чем она. Вот. Это чистая правда, это чистая правда. Русофобы тоже иногда правду говорят. Вот. А то, что нам не нужна, вам, в смысле, не нужна западная демократия, это мы давно знаем. Вот. Более того, вы знаете, Элла Александровна, нет ничего нового под солнцем. Когда я был пионером еще, пионер, вот, то я тогда уже слышал, что ихняя демократия – это прикрытие власти капитала. А настоящее народовластие, когда 99,98% за кандидатов единого блока коммунистов и беспартийных, это вот только у нас. Поэтому вы ничего нового
это настоящая
не сказали.
Демократия.
Это настоящая демократия.
Да.
Вот. Это, значит, одно
Конечно.
Событие. Да? Второе событие совершенно вот из другого ряда. Владимир Владимирович Путин провел совещание в штабе этой самой специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Для чего? Лично посетили Ростов-на-Дону. Причем я думаю, что это происходило действительно в Ростове-на-Дону, а не в бункере под Москвой.
Ну, может, там тоже в бункере могли Ростов выстроить, чтобы как-то смоделировать.
Нет, 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 нет. Если бы он встречался, допустим, с кем-то одним, то они могли это сделать где угодно. А поскольку там за столом сидело штук 20 людей в военной форме, там офицеров, старших офицеров, генералов, не знаю, кто они были, не рассмотреть было погоны, то, понимаете, информация бы утекла от них, если бы это было под Москвой. Кто-нибудь бы рассказал, по пьянке, не по пьянке, жене, подруге, кто-нибудь бы ляпнул. Вот. И поэтому я думаю, что это было действительно в Ростове-на-Дону. И вот сообщение идет. Владимир Владимирович Путин посетил Ростов-на-Дону. Вот я не знаю, как у вас. У меня Ростов-на-Дону ассоциируется с Пригожиным, с бунтом Пригожина, с захватом города и с тем, что в этом городе, где наверняка подавляющее большинство проголосовало за Путина, не знаете цифры?
Я, вы знаете, пыталась найти, нашла исключительно после обработки больше половины голосов. Ага. Было 78,8.
78,8.
Да. Вот. Это вот на предыдущих президентских.
Ну, я думаю, когда они обработали 80, больше, стало
наверное,
больше.
78,8
– это мало.
Ну,
87,
может быть, там.
Да, 78,8 – это мало. Да. Мне кажется, это мало. Это унизительно. Вот. Но,
да, в демократии вот такие цифры никто не набирает. Это,
конечно.
Да,
конечно. Вот. И, понимаете, вот эти, значит, люди, которые проголосовали за Путина, радостно встречали вагнеровцев, фотографировались с ними и так далее. Вот для меня с этим связан город Ростов-на-Дону.
Вы знаете, может, они не отличают? Ну, то есть, они не отделяют вагнеровцев от Путина?
Сколько угодно. Только когда Путин полетел в Ростов-на-Дону, он не мог не помнить о своем жутком унижении, которое он пережил. И тогда, когда Пригожин контролировал город. И потом, когда он не осмелился наказать Пригожина, а принимал его в Кремле, да, и беседовал с ним о дальнейшем трудоустройстве его бандитов там и так далее. Да? Вот он не мог не думать об этом унижении. И вот он едет в Ростов-на-Дону, приезжает туда ночью. Это показывали же по телевизору, да? Я смотрел, да, этот репортаж. Значит, это ночь на дворе, глубокая ночь, очень темно. Ну, может, не ночь, а может, там, я не знаю, когда там темнеет, но уже давно стемнело. Да? Когда он приезжает на своем броневике, значит, из него вылезают, а дальше идет уже куда-то под землю. Понимаете? Вот если уж тебе надо съездить в Ростов-на-Дону для того, чтобы провести там совещание и показать генералам, что ты держишь руку на пульсе там и так далее. Ну ты в город-то зайди. Ну, ты зайди в город-то, да? Ты скажи что-нибудь людям, которые сначала за тебя голосовали, потом приветствовали тех, кто шли тебя свергать, потом, когда тех как-то вроде успокоили, теперь живут опять по-прежнему. Ну, ты им скажи что-нибудь. Ну, как же так? Ты же уже туда приехал. Ты же уже там. Почему он этого не делает? А потому что он боится. Он боится. Он настолько боится, что он даже не может организовать, ну, или там приказать, организовать какую-то там липовую встречу, еще чего-то такое. Ведь он боится, что его освистают, что будут смеяться ему в лицо, там еще что-то такое, да. Ведь эти люди, которые приветствовали там вагнеровцев, они же понимают, что его власть совсем не так сильна, как он делает.
Ну, вы уверены?
Конечно. Ну, подождите, ну, если вы знаете, что вот есть такой страшный, такой, понимаете, Гудвин.
Так и он и объяснил, что все под контролем было.
Ага, было. Только вот танки в городе, да,
ну,
чужие,
да,
танки, и едут свергать Путина.
Но они
нормально.
Же не кричали, что они съедут свергать Путина.
Ну, они же говорили, что они идут на Москву, идут марш справедливости.
К Путину поговорить,
да,
против Шойгу.
Ну, это как мужики с вилами идут к барину поговорить. Говорят, барина давай. И барин выходит на крыльцо, а дальше это неизвестно, чем заканчивается. Вот. Так что нет. Они, конечно, понимали это. И вот, понимаете, он их боится. Он их боится. Ужасно. И возвращаясь к замечательной Элле Александровне Панфиловой. Элла Александровна, почему, говорит, нам не годится западная демократия? Потому что она понимает, что при западной демократии ни хрена у них не получится.
Их просто не будет.
Их просто не будет. Просто не будет, и все. Если, это не значит, что будут обязательно хорошие люди. Да, все что угодно может быть. Но способны ли разве люди, которые сегодня сидят в Государственной Думе и в Совете Федерации, они что, способны выдержать конкуренцию какую-то? Да с кем угодно, с левым, с правым, с либералом, с фашистом, они не способны выдержать конкуренцию. Любой человек, у которого есть какие-то идеи, кроме того, что надо понравиться начальнику, это у них эта идея есть, но зато нет других, да? Вот любой человек, у которого есть хоть какие-то идеи, их загонят под плинтус в любой дискуссии. Они же двух слов связать не могут совершенно, да? И поэтому вот как визит Путина без выхода в город ночью, тайно, от страха, идея, что нам не нужна западная демократия, она тоже от страха на самом деле. Потому что ведь Элла Александровна не может же объяснить. Она сказала, что их демократия – это власть меньшинства, а у нас власть большинства, ну и так далее. Она же не может ничего объяснить. Нам чего не надо из их демократии? Голосование?
Контроля? Свободных судов?
Свободного слова. Что нам не надо, да?
Вот свободы
это
слова.
Им не надо. Нам всем надо, а им не надо. Но вот эти столь разные события, как, ну и как, кстати, примыкающие к этому проговорка Певцова или эти чудные выступления, как его, Нарышкина, да, вот его знатные предки в гробу, наверное, переворачиваются. Он же из тех Нарышкиных. Ну, как-нибудь так он говорит, я не знаю. Может, он из холопов тех Нарышкиных. Тоже может быть. Вот. Но это же тоже оттуда. Это тоже от страха. Понимаете? Тоже от неспособности. Неспособности.
Как такая... У нас одна минута. Как такая, такие трусливые люди у власти могут казаться такими жестокими?
А почему казаться? Они и есть такие жестокие.
Но...
От страха? От страха жестокие. Ну что вы? Ну что вы? Как раз слабые и неуверенные в себе люди, они как раз самые садисты-то и получаются. Я вообще думаю, если вспомнить этот сегодняшний митинг «Путин-убийца», я с ужасом думаю, что, может быть, ему стало нравиться убивать.
Это страшно.
Я не уверен, но не исключено.
Не на позитивной ноте вы сводите, не заканчиваем.
Нет, почему? Россия будет свободна.
Непременно.
Обязательно.
Обязательно. Леонид Гозман, Ирина Баблоян, программа «В человеческом измерении». Неделя с Леонидом Гозманом. Встретимся в следующее воскресенье в 17:00 по Москве. Всем пока.
Спасибо. До свидания всем.